12 часов 7 минут в Перми. Здравствуйте, друзья. Дальний свет. У микрофона Роман Попов, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Напротив меня Владимир Васинин, начальник отдела пропаганды краевой ГИБДД. Владимир, добрый день.
Добрый день, Роман.
Сегодня у нас несколько тем. Начнем мы с пьянки за рулем. И прежде чем мы начнем говорить, я бы хотел запустить голосование. Друзья, я думаю, что многие из вас, наверное, даже подавляющее большинство, согласны с мыслью о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем находиться не должен, не имеет права. И я не думаю, что в этой ситуации могут быть какие-то исключения. Другое дело, что жизнь подкидывает иногда, ну, такие фортеля, что действительно может быть там какой-то из ряда вон находящийся там, из ряда вон случай, что он испортит нам статистику. Но в целом, мне кажется, вполне понятно, что 100% наших слушателей и 100% водителей должны быть свято уверены. За рулем в состоянии алкогольного опьянения находиться нельзя.
Ни в коем случае.
Нельзя ни в коем случае. И между тем у нас есть статистика, согласно которой огромное количество людей, там, сколько вы говорили, 800?
Ну, сейчас у нас 853 водителя допустили повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.
Вот.
Ну, к этому вернемся еще.
То есть 853 человека, будучи уже однажды лишенными права управления транспортного средства за пьянку, снова сели за руль.
Да, позволили себе это сделать.
Есть это цифры. Мы с ними тоже ничего не сделаем. А вот теперь, собственно, голосование. Как вы считаете, братья и сестры, братья-пилоты, существует ли способ или комплекс способов, с помощью которого можно решить эту проблему? Или эта проблема относится к числу нерешаемых в принципе? Ну, нерешаемых. То есть можно минимизировать или что-нибудь еще придумать, но решить не получится. И регулярно сотрудники ГИБДД будут отчитываться статистикой, ну, ровно так же, как идет снег, так же и пьяные будут за рулем находиться. 207-05-15, телефон для тех, кто полагает, что есть способ или комплекс способов, он существует, его самое главное надо применить, благодаря которому пьяных за рулем у нас в стране не будет. 207-05-15. Такой способ или комплекс способов есть. 207-05-25. Телефон для тех, кто полагает, что такого способа или такого комплекса, эффективного способа или эффективного комплекса способов просто не существует. То есть вот их объективно нет. Ну, а теперь, собственно, давайте, Владимир, разберем эту историю с информационного повода. В июле уголовное наказание.
Да, давайте, наверное, рассмотрим коротко итоги прошлого года. У нас есть хорошие новости для автовладельцев в плане того, что количество автоаварий за 2014 год в целом именно по вине пьяных водителей стало снижаться. Комплекс, который существует на территории Пермского края и работает, он дает свои результаты. Если обратиться к цифрам, то только по погибшим снижение количества таких автоаварий произошло на 30%. Всего у нас, к сожалению, погибло 50 человек в 352 авариях. Еще раз скажу, да, количество транспортных средств, которыми управляют водители в состоянии опьянения, снижается, но при этом еще необходимо реализовывать достаточно большой комплекс мероприятий. За 2014 год на территории Пермского края сотрудниками госавтоинспекции из дорожного движения было, так скажем, убрано, не допущено до дальнейшего движения порядка 15 тысяч водителей в состоянии различных видов опьянения. Порядка 15 тысяч. Это люди, которые управляли транспортом и были потенциально опасны для нас, для водителей, для граждан.
О чем сейчас говорит Владимир? Он говорит о том, что инспектор остановил водителя, который не совершил правонарушение. Остановил по какой-то иной причине. Ну, например, для проверки документов. Или, например, для того, чтобы предупредить о том, что у него не включен ближний свет. Или, неважно. Или, допустим, у инспектора была ориентировка именно на такого, на такой автомобиль. И он остановил исключительно для того, чтобы убедиться, что вот здесь находится не тот человек, которого разыскивают. 11 тысяч. 15 тысяч, соответственно, человек при этом попались пьяными. Они не превысили, не убили, не врезались, они просто попались пьяными.
И по большой части из них сообщили граждане. У нас сейчас наблюдается такая активность, что нам поступают звонки от жителей, и они сообщают, что тот или иной водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения.
То есть... Я помню немалое количество социальных роликов, которые несколько лет назад буквально заполонили и интернет, и, в общем, и телевизионное пространство, не только в нашей стране. Не только в нашей стране. Проблема, я так понимаю, что с ней борются абсолютно все, начиная от довольно цивилизованных, как нам со стороны кажется, из-за океана Соединенных Штатов Америки, и там борются с этой проблемой, и заканчивая не менее цивилизованной, как нам кажется, со стороны Европы, и здесь борются с этой проблемой. Я, например, помню один из самых симпатичных роликов, да, на тему там «Выброси ключ».
«Выброси ключ», да, были такие ролики.
То есть мне показалось, что это достаточно занятно, да, то есть не дай возможности в принципе сесть за руль. А уж сколько благодаря регистраторам у нас историй, посвященных тому, как сами водители, да, умудряются остановить, вытащить человека из руля.
Не допускают его.
Не допускают
не
его.
Сесть.
Да, 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 да. То есть это большое количество, это правда. То есть люди стали более активны в этом плане.
Да, у нас именно наблюдаются факты, когда люди, граждане, сообщают нам о проблемах, о таких, когда видят пьяного водителя, либо понимают, что он, находясь в баре, ну, например, знают, что он приехал за рулем, они могут просто заранее позвонить, уже сообщить. Наряд ГИБДД предпринимает все меры, чтобы такого водителя на трассу, на дорогу не выпустить.
Кстати, вот интересно, да, такая гипотетическая история. Я приехал в бар, я приехал на автомобиле, и вдруг на меня и на мой автомобиль в ГИБДД поступила ориентировка. Собственно, мы видим, что человек сидит явно, вот ключи лежат на столе, и вот он сидит в баре и употребляет алкогольные напитки. А что здесь делает наряд ГИБДД? Ведь я же еще не сел за руль.
Наряд ГИБДД, он в любом случае окажется рядом, и прежде всего он не даст вам сесть за руль. Он не даст вам совершить административное правонарушение, он принципиально... Изначально инспектор вам, я думаю, что он порекомендует все-таки уехать на такси и машину оставить здесь до тех пор, пока вы не сможете управлять полноценно автомобилем.
Тут понятно, что мы сейчас сыграли в такую классическую историю. Я не знаю, что на самом деле сделает наряд ГИБДД, но, наверное, это было бы интересно. Наверное, это было бы уместно, да, если бы инспектор ГИБДД просто покараулил рядом с автомобилем или, как минимум, зашел, зайти в бар и что-то сказать, наверное, странно, но просто постоять рядом с автомобилем и человеку, который пытается к нему подойти, объяснить, что этого делать не надо.
Да, все зависит от конкретной ситуации, и наряд уже сориентируется именно по оперативной обстановке. Будет все зависеть от того, что у него непосредственно.
Интересуется у вас, Виталий, достаточно ли одного сообщения для реагирования такого, может быть, анонимного сообщения, или надо непременно дать показания, соответственно, есть риск, что ваши показания и ваши личные данные станут известны потенциальному виновнику?
Достаточно одного сообщения, и информация сразу оперативным дежурным того подразделения, куда оно поступает, передается по радиостанциям всем экипажам ДПС. Сотрудники записывают данные транспортных средств в себе в служебные книжки и дальше начинают непосредственно контролировать, то есть смотреть, кто ближе находится. Дежурный может сориентировать близлежащие наряды или, допустим, весь город, для того, чтобы данное транспортное средство было проверено.
Оставлять свои личные данные при этом?
Здесь на самом деле это дело гражданина. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он свои данные оставил, прежде всего, но на контроль за данным водителем это никак не повлияет.
Хорошо. Итак, собственно, вот один из первых способов в комплексе — это задействовать... Да берите вы это кофе, что вы в самом деле, не переживайте. Вот один из первых, собственно, способов в комплексе заключается в том, что надо подключить общественность. Увидели пьяного — сообщите.
Да.
Хорошо.
Изначально должно быть понимание, что пьяный за рулем — это преступник, это убийца. Это человек, который совершит ДТП в ближайшее время.
Мы, напомню, спрашиваем у вас, существует ли способ, универсальный способ, или, может быть, универсальный комплекс способов, согласно которому, поступая, да, используя которое, можно предотвратить большое количество пьяных за рулем, а может быть, даже, в принципе, убрать эту проблему, да, убрать ее в историю.
Как таковую.
207-05-15, телефон для тех, кто полагает, что такие способы существуют. 207-05-25, телефон для тех, кто полагает, что, ну, это, в принципе, проблема нерешаемая. Давайте продолжим. Итак, помимо сообщений, что еще?
Я напомню, что у нас продолжают реализовываться мероприятия оперативно-профилактические паутины, они называются. Это когда перекрывается участок дороги, и, по крайней мере, по прошлому году мы видим, что за час-полтора проведения такого мероприятия в вечернее время мы можем задержать и убрать с дороги порядка 2-3 пьяных водителей за час работы?
Ну, в паутину, собственно говоря, я попадался. Я так пытаюсь сейчас вспомнить. По-моему, это было на дороге Старцево. Вот, собственно, вот
места
это.
Меняются постоянно. Да, и, как правило, она в любом месте может проводиться.
Прекрасно помню. И запомнилось, потому что мы как раз на тот момент всей семьей выезжали в дальнюю поездку и обратили внимание, что у нас выезд из города вот сопроводился тем, что у нас не очень много было машин на дороге тогда, но всех последовательно, каждую абсолютно машину остановили.
В этом ее и суть, что водитель, который едет пристегнутый ремнем безопасности с документами, у него ребенок в кресле, должным образом переводится, он ни в коем случае там не задержится, он займет крайне малое время для проверки инспектора ГИБДД. А вот того водителя, который окажется опасным, вот его-то он как раз и поставит на обочину и будет с ним уже дальше заниматься, составлять протокол административный, он его не пустит дальше двигаться.
Ну да, то есть тогда эта задержка, ну, не знаю, она длилась около минуты. Может быть, минуту, может быть, там, ну, максимум две, ровным счетом достаточно. Я, по-моему, вот так вот не готов сейчас сказать, спрашивали ли у меня документы. По-моему, да. Ну уж точно их не разворачивали, не смотрели у меня на страховку и не проверяли никакие такие мелочи. Так, ну, вроде документы есть. Там,
опыт наших сотрудников
семья на месте.
Достаточно большой, и поэтому достаточно одного взгляда бывает порой понять, чтобы у человека в каком-то состоянии находится.
Рейды. Значит, с одной стороны, сообщения общественности постоянные, с другой стороны, рейды. Ну, вот такие вот, да, по типу паутины. Окей, что еще?
Кроме рейдов, в любом случае, мы работаем с информацией. Вы правильно затронули вопрос роликов. Это социальная реклама. То есть мы, где возможно, везде на телевизорах распространяем социальные ролики, чтобы люди смотрели, и принципиально хотим, чтобы у общества было вызвано негативное отношение к таким водителям, отрицательное, чтобы супруга забрала вовремя у своего мужа ключи, не дала ему ехать, чтобы семья понимала в целом, что штраф за данное правонарушение достаточно большой, и в случае его наложения на гражданина, то эти деньги, эти финансовые средства, которые выписаны в качестве штрафа, они уйдут непосредственно из семьи. Согласитесь, что сумма достаточно большая.
Я, если честно, даже не помню.
30 тысяч рублей за управление.
Это помимо...
Это кроме лишения.
Других наказов.
Это огромная сумма для любого водителя. Для того, чтобы платить такой штраф, проще не ездить пьяным за рулем и принципиально вот на эти проблемы не выходить, не сталкиваться с ними.
Сроки лишения прав у нас изменились каким-то образом?
Давайте я еще раз просто, может быть, напомню, кто у нас не помнит. В целом у нас лишение права управления предусмотрено до 1,5 лет. Это при первом управлении транспортным средством в состоянии опьянения плюс судья накладывает административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. При повторном там лишение предусмотрено уже до 3 лет права управления и штраф 50 тысяч рублей. При этом в настоящий момент, буквально с прошлого года, изменился порядок получения водительского удостоверения у лиц, которые были лишены прав управления транспортными средствами. И напомню еще раз, что сейчас необходимо сдавать экзамен в подразделениях МРЭО для того, чтобы получить удостоверение после окончания срока лишения.
Экзамен, теорию, практику?
Сдается сейчас теория. Напомним порядок нашим радиослушателям. Необходимо для того, чтобы получить удостоверение после любого вида лишения права управления, необходимо прийти в подразделение МРЭО по месту жительства, написать заявление, сдать теоретический экзамен. Причем, если лицо было лишено права управления за алкогольное опьянение, либо отказ от прохождения медицинского свидетельства, ему необходимо предоставить медицинскую справку в обязательном порядке. После того, как он экзамен сдает, он приходит в подразделение, где водительское удостоверение его находится, и там, после оплаты всех штрафов, которые числятся за ним в базе данных, он уже может только получить водительское удостоверение.
Год назад в меня въехал пьяный довольно сильно организм, пишет нам слушатель по ICQ. Я был 5-й подряд, видимо, в которого въехали. Так вот, в ГИБДД его допросили и отпустили раньше, чем всех пострадавших. Вот и вся, мол, ваша работа.
Ну, очень интересно было бы данные человека этого посмотреть, непосредственно, когда было ДТП. Данные его, если есть, то давайте посмотрим ситуацию, думаю, что и расскажем отдельно.
Так. Ну, давайте я нажму на кнопку «Стоп» в голосовании. У нас здесь расклад примерно такой. 80 на 20, 80%. Кстати, тут данные прислали, я вам сейчас их в перерыве передам. Значит, 80% аудитории полагает, что есть способ или комплекс способов, которые нужно применить для того, чтобы минимизировать нахождение пьяных за рулем. 20% полагает, что это практически нереально, что это такая проблема из разряда вечных. Есть необходимость нам прерваться на рекламную паузу, потом вернемся в эту студию.
Дальний свет.
13 часов 23 минуты. Продолжаем. Владимир Васенин, официальный представитель ГИБДД, у нас в гостях в Дальнем Свете. Мы говорим пока про пьяных за рулем. Спрашивали мы вас, друзья, существует ли некий способ или комплекс способов для того, чтобы пьяных за рулем у нас в городе не было. 80% из вас полагают, что, в общем, да, да, существует. Я бы попросил включиться вас, друзья, прямо сейчас по телефону 2066-066 именно с вашими предложениями. То есть, если вы полагаете, что такие способы существуют, и помимо перечисленных Владимиром Васениным нужно применить что-нибудь еще, ваш телефон 2066-066, и мы с удовольствием с вами пообщаемся в эфире. Ну, а пока продолжим. Значит, с июля, давайте вот к этому,
да, у нас история. Ага. С июля 2015 года, то есть буквально уже через несколько месяцев, вступит в силу федеральное законодательство, которое предусматривает именно уже уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Я напомню, мы в начале эфира с вами разговаривали о том, что у нас 853 водителя сели за руль в прошлом году повторно, находясь в состоянии опьянения.
Ну, это потенциальные уголовники.
Это потенциальные люди, которые могут быть подвергнуты уголовному наказанию уже в текущем году.
Ну вот тут, конечно, всегда можно включить довод на тему того, что у нас и так переполнены места лишения свободы и так далее и тому подобное. Но посмотрим. Здрасте, алло, как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Рулем 1966 года.
Ага.
Я считаю, что одним из самых радикальных средств это было бы как конфискация транспортного средства.
Окей.
Несмотря на то, что это его транспортное средство, или ездит он по доверенности, или взял у друга, или у кого. Раз ему доверили эту машину, значит, считаю, что он ездит рядом.
Понятно, спасибо. Все. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Александр. Мы изучаем опыт наших коллег из соседних республик. Я вам скажу, что на территории Республики Беларусь такая мера применяется буквально уже с прошлого года, и мы заметили по цифрам наших коллег, что пьяная аварийность в этом случае у них снизилась порядка на 40% уже. У нас на территории России в целом законодательство, как вы видите, ужесточается в этом отношении, потому что эту проблему понимают все на разных уровнях. И обратите внимание, что буквально недавно еще достаточно были слабые административные меры, а сейчас уже штраф, как я уже говорил, 30 и 50 тысяч при повторном. И с 2015 года у нас вводится уголовная ответственность. Еще раз подчеркну, что у нас законодательство в этом отношении только ужесточается, потому что эта проблема касается каждого.
Здрасте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Перин, Юрий.
Да, Юрий.
На мой взгляд, проблема-то достаточно простая, как бы. Просто если пьяным водителям за рулем будут применены те же наказания, что к пьяному охотнику, вышедшему во двор с ружьем, пострелять по мишеням, вот, то тогда проблема бы решилась быстро.
А какие наказания предусмотрены в отношении пьяного охотника? Простите, я просто не знаю.
Не знаете?
Нет.
А вы не знаете, потому что таких случаев просто нет. Потому что это наказание будет очень суровое. А тем более, если второй раз он вышел пьяный с ружьем во двор пострелять, а не приведи Господь, за кустами оказался ребенок или человек, то тогда совсем разница другая будет.
Понятно, да. Ясно, спасибо. Ну, я вам поверю просто на слово, что наказание, видимо, есть какое-то очень-очень
там
суровое.
Там уже действительно уголовная ответственность, и это одна из мер в отношении пьяных водителей.
А, окей, да, здрасте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алло. Меня зовут Евгений.
Слушаем вас, Евгений.
Стаж 15 лет, я водитель. У меня предложение радикальное. Нужно лишать прав пожизненно.
Лишать прав пожизненно. Угу. Угу.
Да.
Угу. Спасибо. Вот, кстати, по поводу лишать прав пожизненно, статистика, что нам говорит? Насколько останавливает еще лишение прав людей от управления повторного автомобилем в состоянии?
Я сейчас хорошо помню случай где-то 2013 года, когда мы, анализируя базу данных по водителям, лишенных права управления, находили людей, у которых сроки такие, что ему принципиально, наверное, за руль в этой жизни уже не сесть будет. Когда судья его лишал, и мы понимаем, что он принципиально не воспринимает эти меры административного наказания, то есть он находясь в состоянии опьянения, садится за руль, его лишают права управления, он повторно садится за руль, ему дают срок в течение, там, в сумме 15 суток административного ареста. С учетом его социально-бытовых условий, для него это, ну, на самом деле, мера, которая на него не влияет. Он после 15 суток выходит и повторно продолжает управлять транспортным средством.
Возможно, это диковато звучит для условно-цивилизованного миллионного города, но, поверьте, подобного рода случаи нередки в нашей глубинке, честное слово.
Да, здрасте. Есть такие факты.
Да, здрасте, Алёк.
Добрый день, Роман.
Да.
Даниил.
Да, слушаю вас.
Роман, вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
А как быть с блатными номерами, с блатными водителями, которых ловят пьяными, идет откуп и так далее?
Понятно, спасибо. Я с удовольствием дам Владимиру ответить на этот вопрос. Только позволите нам выдержать небольшую трехминутную паузу, потому что прямо сейчас у нас новости, а потом небольшой рекламный блок, и далее мы вернемся в студию. От себя вот сейчас вот очень быстро, короткой строкой. В принципе, историю с блатными номерами мы перестали, как журналисты, перестали фиксировать в постоянном режиме, наверное... Ну вот по моей памяти около 5-6 лет назад
по ним поговорим в
таком постоянном режиме. Но мы вернемся, вот именно вернемся, к этой реплике, да, мы вернемся обязательно, это важно.
Дальний свет.
Часов 33 минуты. Владимир Васенин, начальник отдела пропаганды краевой ГИБДД. Ну вот, да, это рано или поздно этот момент всплывает. Значит, смотрите. Проблема пьяных за рулем – это важная проблема. Можно ее решать как угодно, да, говорят вам. Но что вы сделаете с тем, кто сейчас, значит, сел в блатную машину с блатным номером, не знаю, там 001, 002, 003, 007 какой-нибудь, да, так, с какими-нибудь красивыми, правильными абсолютно буквенными комбинациями, так, известными на всю округу, типа РАА, там... МАА, ну, МАА сейчас уже, допустим, нет, по старинке ННН, или, допустим, из того пресловутого классического первого списка номеров ТТТ. Вот что вы делаете с ними, особенно если при себе у водителя будет удостоверение, допустим, сотрудника прокуратуры, или, допустим, сотрудника Следственного комитета? Вот, ведь так выглядит мифология. То есть в данном случае не надо на меня смотреть с такой сардонической полуулыбкой. Я вам рассказываю, как есть в народной мифологии. Я уверен, что частично эта мифология имеет полное право на жизнь.
Вы правильно сказали буквально недавно, что этот вопрос в средствах массовой информации давно уже не поднимался, потому что он перестал быть актуальным. Сейчас для сотрудников ГИБДД в принципе не существует таких так называемых блатных номеров, которые нельзя останавливать, которых нельзя привлекать к ответственности, в том числе и работников силового блока. Я вам скажу больше, что у нас по данному направлению достаточно большой комплекс реализуется. Мы контролируем, как силовой блок непосредственно платит административный штрафы. Систематически мы обрабатываем такие запросы, рекомендуем в установленные сроки такие штрафы уплачивать. И поверьте, пожалуйста, силовой блок, люди, которые находятся в форме, в погонах, они достаточно серьезнее и щепетильнее относятся к соблюдению правил дорожного движения. Потому что руководители прекрасно понимают вот эти направления и прежде всего переживают за своих сотрудников. И категорически всегда осуждают какое-то поведение негативное, в том числе и на дороге.
Ну, пара сотрудников силовых ведомств, достаточно серьезных, не буду сейчас на них останавливаться, честно признавались мне буквально три, получается, уже года назад, в самых разных разговорах, честно признавались, что в случае проблем с ГИБДД они предпочитают не доставать удостоверение и всячески не афишировать вообще свою принадлежность к той или иной структуре, потому что иначе сотрудник ГИБДД записывает тебя как безработного, так намного проще оформлять протокол, и ты не получишь неприятностей вообще по основному месту работы.
Я еще напомню, что информация пойдет непосредственно по месту работы человека, который допустил правонарушение здесь. И потом еще, как правильно вы заметили, будут разбираться на рабочем месте, почему такое было допущено. Это уже не говоря о штрафах, которые приходят с камер на транспортные средства сотрудников.
Другое дело, что еще раз подчеркну, говорить об абсолютно идеальной системе, уже отстроенной, не приходится.
До сих пор,
и было бы довольно глупо признавать, что у нас в прошлое ушли блатные номера, или в прошлое ушли, допустим, люди, которые любят разбираться размахивать теми или иными служебными удостоверениями.
Роман, принципиально есть такие позиции, что сотрудники еще допускают и факты ДТП, и позволяют себе нарушать правила дорожного движения, но их, как мы смотрим, становится меньше и меньше.
Ну, по крайней мере, это...
Потому что каждый понимает, что это...
Там, ваша работа в том числе, да. А судя по тому, что отдельные сотрудники при остановке их сотрудниками ГИБДД говорят, ты еще не понял, кого остановил, делаю вывод, что еще не привыкли. Ну, я подозреваю, что еще пара-тройка рейдов, аналогичных тем, что проводились 5-6 лет назад, когда, я напомню, совместно с сотрудниками ГИБДД на пост выходили представители Федеральной службы безопасности. Я так помню, что, по-моему, представители прокуратуры. То есть сразу нескольких крупных силовых ведомств. Вот они вставали на пост.
И работали.
Да, работали совместно с сотрудниками ГИБДД как раз в отношении тех ребят, у которых было острое желание махнуть корочкой со словами «Ты что, не понял, кого ты остановил?»
Да.
Останавливали тогда под... тотально, за тонировку, то есть там вот это вот...
Как... За пропуска различные. Да,
за пропуска, так там сразу на месте дела возбуждались, потому что огромное количество оказывалось просто фальшивых документов,
да, там,
просроченных и так далее и тому подобное. Ну, это было, такая часть нашей общей истории. Наверное, частично осталось, наверное. Ну вот Владимир Васенин утверждает,
ну, я открою секрет, что такие мероприятия были, и они еще и будут проводиться. Потому что мы эти вещи не прекращаем.
Ну, а, собственно, этой репликой Владимир лишний раз подтверждает, что они до сих пор фиксируют иногда, потом, если кто такое, где у нас пароль называется. Да. Да. Ладно, едем дальше. Мы зацепились за пьяных, напомнили про июль, про уголовную ответственность. У нас еще есть второе нововведение.
Второе нововведение — это с 1 января текущего года у нас вступило в силу также федеральное законодательство, изменение в технический регламент, это приложение правил дорожного движения, на основании которого водителям категорически запрещено управлять транспортным средством, которое укомплектовано, на котором установлены шины летние, непосредственно предназначенные для летней езды.
Касается ли это дальнобоев? Вот это самый первый вопрос.
Значит, водители там по техническому регламенту все требования прописаны. Водители-дальнобойщики, естественно, у нас, я так понимаю, не должны свои шины шиповать. Но есть требования к шинам, которые с транспортными средствами, с которыми они управляют, чтобы они подходили. Шина должна быть минимум всесезонная. То есть не должны быть маркировки.
Всесезонных шин не бывает, Владимир.
Бывает.
Нет.
Да.
Нет.
Ну,
потому что летняя и зимняя резина отличаются не глубиной протектора и не наличием шипов, в первую очередь качеством резины.
Качеством резины, ее возможностью адаптироваться под условия, под те или иные, быть мягкой.
То, что мы называем словом всесезонная, это резина с определенной температурной допустимостью,
да,
которая в наших условиях, когда у нас зимой минус 37, а летом плюс 37, нарушается.
Конечно.
То есть это я к тому, что нет всесезонки, как бы нет липучек, забудь. Бросьте, там, оставьте.
Они позиционируются в целом на рынке, существует эта резина.
Просто вот равно так же, как в июле вводится уголовка за повторную пьянку за рулем, мне кажется, равно так же рано или поздно мы придем к тому, что все грузовики будут принудительно оснащены зимой зимней резиной. Потому что
резине, да,
существует специальная резина для грузовиков. Существует. Она дорого стоит, но она существует.
И мало того, грузовики в зимние периоды систематически доставляют ряд вопросов на трассах. И встают в горах, когда подняться не могут. То есть такие моменты тоже есть.
Просто когда в октябре народ начинает там по первым лютым снегопадам шлифоваться, биться и так далее и тому подобное, это одна история. Но когда на дворе стоит февраль, а на подъезде к городу ты встреваешь в пробку из-за того, что две фуры подряд друг за другом не могут подняться в горку, ну это, наверное, как-то вызывает уже какие-то вопросы.
Ну, конечно.
У нас вроде
сотрудникам
как...
ГИБДД приходится на такие места выезжать, оказывать помощь, вызывать какую-то большую технику для того, чтобы фурам этим оказывается действия. Непосредственно собственники дорог организуют выставление ящиков с песком, все, чтобы только оказать именно помощь. Конечно же, шипованная резина в таком случае была бы незаменима, вы правильно сказали.
Но на легковых автомобилях наступила зима, одевай шипы.
На легковых автомобилях, напомню, наступила зима по постановлению декабрь, январь, февраль, обязан обязан находиться зимние шины.
Декабрь, январь, февраль, три месяца.
Да. У нас, соответственно, за это предусмотрено статьей 12.5 кодекса. Штраф составляет 500 рублей.
То есть это не как вот у вас по ведомству, да, выпускают приказ. Братцы, наступило лето, одевай летнюю форму. Там, братцы, наступила зима, ты...
Ну, здесь, смотрите, здесь, в принципе, можно спокойно сравнить это с нашим приказом. Здесь конкретно указаны сроки. То есть декабрь — это первое число, и февраль — это последнее число, 28-е, либо какое, либо там 29-й сей год.
Ну, то есть,
получается.
Даром, что у нас зима, это, в общем, еще ноябрь, март и апрель.
Да.
Но в любом случае хотя бы три календарных
месяца. Законодатель определил четко три месяца, поэтому вот именно вот эти три месяца быть обязаны. Ну, это шины вот, по сезону.
Это как раз просто лишнее разглагольствование можно сейчас начинать на тему необходимой просто, необходимой, принудительной федерализации нашей страны. И потому как сколько регионов, там, я не знаю, столько же и климатических особенностей, климатических зон.
Там законодательно дана возможность, непосредственно находясь в регионе, определить сроки самостоятельно, но не меньше, чем указанные.
А, ну вот, да, да, тогда безусловно справедливо. Тогда безусловно справедливо, что, допустим, у нас это можно начинать с 15 ноября, а заканчивать условно 15 апреля. Вот тогда я, пожалуй, буду склонен согласиться вот с такими конкретно сроками. Что по детям?
По детям сейчас ситуация такая. Напомню, что у нас на территории Пермского края проходит массовая так называемая акция, рейд по контролю за перевозкой детей и пассажиров. Роман, только за субботу и воскресенье около цирка выявили 43 водителя, которые привезли детей без кресел. 43 человека. У нас, если обратиться к январю, то 5 фактов аварий с участием детей, которые находились без специальных детских удерживающих устройств. И вот в этих 5 фактах дети могли не пострадать, если бы они были пристегнуты должным образом.
Вот тут наш разговор не очень точно услышал Жека. Он спрашивает, прицепы и полуприцепы тоже нужно перебывать в зиму или только касается только грузовиков? Мы вообще, на самом деле, сейчас про легковые. Мы как раз говорили, что, к сожалению, грузовиков-то эта история и не касается. Она касается только легковых автомобилей. Это я пожелал, чтобы она касалась грузовиков. Прицеп, полуприцеп, не знаю. Вот, кстати, не знаю.
Мы Евгению напомним, это у нас регламент. Технический регламент номер 877 от 2011 года, он вступил в силу, там в него внесены изменения, то есть его можно просто прочитать для того, чтобы... Там же различные категории шин, там маркировки указаны, там очень много идет понятий, которые сейчас в эфире, я думаю, что мы не рассмотрим, там потому что идет, в том числе и по грузовикам указаны категории N2, N3 различные, то есть надо все это именно по своему транспортному средству посмотреть. Напомню еще раз, это технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
Ну и вот последняя история, буквально полторы минутки у нас остается. Буквально полторы минутки. Я сегодня с утра увидел на портале «В курсе» материал. Автоледи на «Лексусе» переехала двух стариков и отделалась штрафом, называется. История из Березняков. Там перекресток улиц Юбилейной Мира. Девушка совершала поворот, не заметила переходящую дорогу пожилую пару, сбила. Я так понимаю, что все делались синяками. То есть там погибших, слава богу, нет. Но вот портал уверяет, что водитель действительно отделалась штрафом в 1000 рублей. Возможно ли такое?
Да, конечно, это возможно. Я еще раз скажу, что мало того, этот ролик видел, мы его разбирали, эту ситуацию. Там в отношении водителя вынесен административный протокол за нарушение правил дорожного движения.
А не пропуски пешеходов?
Да. И напомню о том, что в настоящий момент у гражданина, пострадавшего в ДТП, есть право в порядке Гражданского кодекса обратиться в суд непосредственно за возмещение вреда здоровью, за получение морального вреда. То есть говорить о том, что он отделался штрафом, это уже непосредственно примет решение пострадавший в ДТП.
Понятно. То есть по линии ГИБДД, штраф — это единственный.
Да, мы действуем в рамках нашего законодательства, то есть нам предусмотрено вынесение постановления, мы его выполняем. А дальше уже гражданин имеет право, еще раз напомню, обратиться в гражданском порядке для возмещения какого-то либо вреда.
Ну, причем, мне кажется, что это было бы вполне естественно, за одним только исключением, если уже упомянутая автоледи самостоятельно не вышла на пострадавших, и они не решили это дело в досудебном каком-то порядке.
Это уже граница гражданских правоотношений, и если такого не произошло, то я рекомендую обратиться прежде всего.
Вот, ну что ж, спасибо большое, Владимир Васенин в программе «Дальний свет». Я думаю, что не последний раз на Пермском эхе.
Всего доброго.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации.